Покончив с визитами, доктор возвратился домой. — Вам телеграмма пришла, — сказал мсье Мишель. Доктор осведомился, не видал ли он еще крыс. — Нет, — ответил привратник, — я теперь в оба гляжу, сами понимаете, ни одна сволочь не сунется. Телеграмма сообщала, что завтра прибывает матери. В отсутствие больной жены дом будет вести она. Доктор вошел к себе в квартиру, где уже ждала сиделка. Жена была на ногах, она надела строгий английский костюм, чуть подкрасилась, он улыбнулся ей. «Вот и хорошо», — сказал он, — «очень хорошо». На вокзале он посадил ее в спальный вагон. Она глядела купе. «Пожалуй, слишком для нас дорого, а? Так надо», — ответил Рие. «А что это за история с крысами?» «Сам еще не знаю. Вообще-то странно. Но все, думаю, обойдется». И тут, комкая слова, попросил у нее прощения за то, что недостаточно заботился о ней, часто бывал невнимателен. Она покачала головой, словно умоляя его замолчать, но он все-таки добавил, «Когда ты вернешься, все будет по-другому. Начнем все сначала». «Да», — сказала она, и глаза ее заблестели, — «начнем». Она повернулась к нему спиной и стала смотреть в окно. На перроне суетились и толкались пассажиры, даже в купе доходило приглушенное пыхтение паровоза. Он окликнул жену. И когда она обернулась, доктор увидел мокрое от слез лицо. «Не надо!» — нежно проговорил он. В глазах ее стояли еще слезы, но она снова улыбнулась, вернее, чуть скривила губы. Потом порывисто вздохнула. «Ну, иди, иди, все будет хорошо!» Он обнял ее, и теперь, стоя на перроне по ту сторону вагонного стекла, видел только ее улыбку. «Прошу тебя!» — сказал он. «Береги себя!» Но она уже не могла расслышать его слов. При выходе на вокзальную площадь Рие заметил господина Оттона, следователя, который вел за ручку своего сынишку. Доктор осведомился, не уезжает ли он. Господин Оттон, длинный и черный, похожий на человека светского, как некогда выражались, и одновременно на факельщика из похоронного бюро, ответил любезно, но немногословно. «Я встречаю мадам Оттон, она ездила навестить моих родных». Засвистел паровоз. «Крысы!» — начал следователь. Рие шагнул было в сторону поезда, но потом снова повернул к выходу. «Да, но это ничего», — проговорил он. Все, что удержало его память от этой минуты, был железнодорожник, несший ящик с дохлыми крысами, прижимая его к боку. В тот же день после обеда, еще до начала вечернего приема, Рие принял молодого человека. Ему уже сообщили, что это журналист, и что он заходил утром. Звался он Раймон Ромбер. Невысокий, широкоплечий, с решительным лицом, светлыми умными глазами, Ромбер, носивший костюм спортивного покроя, производил впечатление человека, находящегося в ладах с жизнью. Он сразу же приступил к делу. Явился он от большой парижской газеты взять у доктора интервью по поводу условий жизни арабов и хотел бы также получить материал о санитарном состоянии коренного населения. Рие сказал, что состояние не из блестящих. Но он пожелал узнать, прежде чем продолжать беседу, может ли журналист написать правду? «Ну, ясно», — ответил журналист. «Я имею в виду, будет ли ваше обвинение безоговорочным?» «Безоговорочным?» «Скажу откровенно, нет. Но хочу надеяться, что для такого обвинения нет достаточных оснований». Очень мягко Рие сказал, что, пожалуй, и впрямь для подобного обвинения оснований нет. Задавая этот вопрос, он преследовал лишь одну цель. Ему хотелось узнать, может ли Ромбер свидетельствовать, ничего не смягчая. «Я признаю только свидетельства, которые ничего не смягчают. И поэтому не считаю нужным подкреплять ваши свидетельства данными, которыми располагаю». «Язык, достойный Сен-Жюста?» — улыбнулся журналист. Не повышая тона, Рие сказал, что в этом он ничего не смыслит. а говорит он просто языком человека, уставшего жить в нашем мире.